Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами в студии. Отец Антоний, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот эти изумительные слова «Христос воскресе!» Я сегодня ехала на программу и думала, а вообще что может с ними сравниться? Наверное, только «Я тебя люблю». Хотя, и дальше подумала, а ведь по сути это же... Ну, не скажу одно и то же, но помните, владыка Суржский Антоний любил ссылаться на мысль Габриэля Марселя, сказать человеку «я тебя люблю» — это все равно, что сказать «ты будешь жить вечно, ты никогда не умрешь». Ведь есть в этом взаимосвязь.
Да, конечно, несомненно.
А как это работает, вот интересно? Я каждый раз так, у меня есть свои соображения, но исключительно интуитивно.
Я думаю, что... Все настоящее в человеческой жизни, все то, что мы переживаем, воспринимаем, называем любовью, все то, что достойно вечности и этот отблеск вечности на себе несет, все имеет один источник. Это крестная жертва Христа и его воскресение. Всякая жизнь, все вечное по-настоящему исходит и существует только потому, что любовь Божья излилась нам Духом Святым благодаря тому, что мы узнали о воскресении Христа. Ну вот примерно так.
Угу. Аминь. Спасибо за разъяснение. Мне еще кажется, знаете, что сколько любви мы успеем, как это сказать, стяжать, прокачать в этой жизни, умножить, вот в такой мере сможем и в вечности вот эту радость пребывания с Богом воспринять теми органами, которые подготовлены будут к восприятию этой радости, ну, например, душа и сердце.
Ну, я надеюсь, что все-таки Господь не меру дает, поэтому все.
Дает сколько хочешь.
Чем
а
вы
вот
говорите, да.
Сколько сможем, понимаете, сколько якоже мажаху, да, каждый ведь наберет.
Ну, да, 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 но это путь. Это путь возрастания.
О пути, собственно, путь, который начинается в пасхальную ночь, в чтении богослужебных книг и книг Священного Писания. Вот прям перед, да, пасхальной полуночницей в храмах начинает читаться книга Деяний святых апостолов. И читается она сегодня, завтра, послезавтра, всю светлую неделю. И весь этот дивный пасхальный период, когда 40 дней как один день, и вплоть до... Ну, то есть, вот ближайшее время, собственно, книга Деяний, она наряду с Евангелиями читается на богослужениях. Поэтому вполне логично, что мы в понедельник светлой недели открываем цикл, посвященный этой книге и тому, как, собственно, из маленькой общины учеников Христа христианство становится явлением вселенским. В книге Деяний есть на это определенное указание. Она, собственно, повествует о том, как христианская община начала формироваться. И начало по воскресении и вознесении Христовым положено было в праздник Пятидесятницы, то есть 50-й день по Пасхе, мы его сегодня еще Троицей называем, когда апостолы получают в дар Святого Духа. Вот об этом дне, который сегодня мы еще называем днем рождения Церкви, да, предлагаю сегодня для старта поговорить и посмотреть, каков контекст этого события и что там предвещает вот это удивительное свойство христианства оказываться близким практически каждому человеку, который захочет эту близость в себе ощутить. И по сложившейся традиции, позвольте, отец Антоний, сразу уточнить. У нас книга Деяний начинается с обращения апостола к некоему Феофилу. Кто он такой и почему книга Деяний адресована ему? Или не только ему?
Понимаете, здесь в среде исследователей и толкователей Священного Писания существует некоторая, я бы сказал, неуверенность, потому что в оригиналах, которые до нас дошли, заглавных букв нет, поэтому то ли это имя собственное, то ли это слово, которое означает «любящий Бога», потому
Теофил.
Что, да, Феофил – это именно это, такой смысл этого слова. То ли это Лука пишет, первую книгу написал я к тебе, любящий Бога, о всем, что... Да, и, возможно, здесь некий, там, как мы бы сейчас сказали, собирательный образ там, христианина. Ну, другие, наоборот, предполагают, что это конкретный человек, которого так звали. Никто, правда, не приводит никаких сведений о распространенности подобного рода имени, хотя теофорные имена в греческом тоже всякие были. Поэтому мы не знаем. Вот так. То ли это... Совершенно конкретный человек, посвящение так чаще предполагают в отношении Евангелия от Луки, посвящение этому человеку, ну и на этом строят кучу разных теорий, что это был некий человек, который там помогал, покровительствовал, как теперь бы сказали, спонсировал труды Луки. Ну, мне представляется, честно говоря, это не самым вероятным объяснением. Скорее всего, вот он... Но представляет себе вообще христиан, и скорее грекоязычных, обитающих в Ахайе, в Греции, потому что, по мнению ранних отцов, собственно, Евангелие было обращено к христианам Ахайе, ну, так они предполагали, что Матфей написал для христиан Святой Земли, Марк для христиан Рима и Латинского Запада, Лука для Ахаи, а Иоанн для всех. Ну, вот примерно так выражаются отцы рубежа 1-2 веков. Да, вероятно, к неким христианам Греции вообще обращает Лука эту книгу. И еще тоже очень важный момент, касающийся нее, мы так никогда и не узнаем, ну, пока сами у Луки не спросим, конечно же, каков был окончательной форме замысел, потому что книга не столько заканчивается, сколько обрывается. Как и грань между евангельскими событиями, Лука заканчивает этот рассказ воскресением Христа, и событиями, которые он описывает в Деяниях, тоже не такая очевидная. Ну, по большому счету, на самом деле, разделение на Евангелие и Деяния может быть вообще обусловлено просто размером папируса, размером свитков, на которых записывались книги. Ну и где-то вот ориентировочно у нас есть такая приблизительная дата, 63-й год, время, когда заканчиваются события, описанные в Деяниях. Вот это вот появление апостола Павла в Риме и заключение. Все, что потом, мы знаем с значительно меньшей точностью. Ну, маловероятно, чтобы сильно раньше был написан этот текст. Ну и насколько позже, 63-го года, тоже утверждать трудно. Вот такой рассказ, действительно, рассказ об Иисусе. И, знаете, я бы сказал, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги по воде. И вот Лука предлагает своему читателю увидеть, как это происходит, как воскресение Христа и, собственно, его личность, его жизнь, его все, что с ним произошло, вот оно постепенно начинает проникать в ткань жизни, в этот мир и привлекать к себе людей. Причем заметьте, что Лука совершенно не триумфалист и вовсе не ставит перед собой задачу показать как все растет, колосится с успехом и все больше и больше. Вот нет такой прямо однозначно позитивной динамики. Наоборот, он пишет о значительных сложностях и трудностях, которые приходится переживать этим первым христианам. Ну, правда, позднейшие читатели выучились очень тщательно этих трудностей не замечать. И поэтому нередко мы пытаемся видеть книгу «Деяний» как рассказ о Золотом веке, чем она, без сомнения, не является.
А какие трудности, например, о чем идет речь?
Ну, видите, во-первых, обратите внимание, что при всех броских результатах, когда один раз в результате проповеди Петра обращается там порядка 3000 человек,
потом 5000 человек.
Там две, там в конечном итоге стало 5, поэтому три, ну, примерно, да. И исследователи говорят, что количество христиан как раз вот в это время примерно сравнялось с количеством фарисеев. От 7 до 10 тысяч примерно. Но это не все. Не все те, кто слышит эту проповедь, не все те, кто становятся адресатами свидетельства апостолов. А потом, помните историю про Ананию и Сапфиру? Мне кажется, мы когда-то с вами ее
говорили,
обсуждали.
Обсуждали, хотя год назад, как да? раз это было, да.
Ну,
да.
Вот,
также
да.
на Светлой Седмице мы этому
сюжету...
Не для сюжету...
Светлой Седмицы история,
посвятили
но,
тогда.
Тем не менее, вещь очень важная. А потом апостольский собор 49-го года, он же собрался тоже не для красоты и там, не знаю, каких-то торжественностей, а чтобы разрешать прямо кровоточащую серьезную духовную проблему. И много еще такого рода ситуаций вдоль, если мы пойдем по книге «Деяний», мы увидим, что нет, это все совсем не так просто, и это победа Бога, которая каждый день так или иначе совершается, приближается. Это не автоматически, не легко и порой не без сопротивления со стороны того, что люди себя представляют.
Автор книги «Деяний апостольских» – апостол-евангелист Лука. Это установленный факт, и у ученых сомнений на этот счет нет.
Насколько я понимаю, всерьез никто этого не оспаривает. Здесь можно приводить много аргументов и связь между Евангелием и Деяниями, и анализ языка и литературных особенностей автора, ну, потому что у Луки вполне, так сказать, своеобразный на общем новозаветном фоне высоколитературный греческий язык.
У него талант, талант да. слова, конечно.
Кроме таланта, талант, в конце концов, кому не хватает таланта, Дух Святой восполняет. У него владение языком, именно как у писателя. Много есть разных дополнительных косвенных данных, потому что деяния перекликаются с посланиями Павла, и что-то можно понять по ним. Одним словом, всерьез, еще раз повторю, никто сегодня, кроме самых, как сказать, самобытных,
редчайших дипломатично.
Исследователей, да, которых исследователями трудно назвать, никто не сомневается в авторстве Луки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, вот в первых же стихах книги «Деяний апостольских» говорится о том, что апостолам предстоит крещение Духом Святым. Как вышло, что они, будучи учениками Христа на протяжении 3 лет, еще во всей полноте крещения не приняли? И Духа Святого, получается, до конца не знали.
Можно ли знать Бога до конца? Можно ли принять Духа Святого до конца?
Нет. Это и, правда.
Правда же, да? И, кстати, заметим, что двухтысячелетняя история христиан, я не хочу говорить историю церкви, история христиан, прошедшая вот с этого момента, свидетельствует нам о том, что все бывает очень по-разному. Бывают христианские течения, которые говорят там «Аллилуйя и баста», как один мой итальянский знакомый это формулировал. Все. Обратился, крестился, и все вперед. А другие, наоборот, говорят, что ты каждый день обновляешь свой завет с Богом, и это тоже правда. И, конечно же, да, Господь говорит своим ученикам, примите Духа Святого, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, имея в виду вот некоторое особенное событие, какое-то, ну, не знаю, возникновение каких-то таких взаимоотношений этих людей с Духом Святым, которые вот прямо ни на что не похожи и распространяются на всю жизнь. Но это не значит, что похожий опыт может быть в других масштабах, в другой форме, они не переживают и не переживали раньше. И, а помните замечательную историю, как он отправляет их подвое апостолов и говорит, идите, где вас примут, примут, не примут, не примут. Ну, вот они идут рассказывать об Иисусе. Можно подумать, что это возможно без участия Духа Святого, глаголовшего пророки. Нет, конечно. И они в полном изумлении прибегают буквально к нему обратно и говорят, ты представляешь, бесы нам повинуются об имени твоем и слушают нас люди, да, и как мое слово принимали, будут принимать и ваши, меня отвергали, будут отвергать и вас, говорит им Господь. Ну, вот так это... Это жизнь, в которой каждый день что-то новое, но... Попробую привести вам аналог. В жизни каждой пары есть момент, когда начинается роман. Ну, у кого-то это тогда, когда они познакомились, кого-то позже, там, прочее. Ну, он длится. Там происходит масса занимательнейших вещей. И потом ты всю жизнь это вспоминаешь. А потом наступает свадьба в норме. И ничего не меняется, но все меняется. Ну вот, может быть, это похоже на то, что происходит в отношениях апостолов с Духом Святым. Конечно, ну они же любят Иисуса. И опять, это не бывает без действия Духа Святого.
В отношениях с Богом не бывает предельной глубины и не бывает предельной высоты. Поэтому...
Да. И они все время в каком-то смысле в этом возрастают. Наступает момент, когда вот, вот устанавливается, может быть, личный завет, когда какие-то личные взаимоотношения с Духом Божьим возникают или приобретают другую форму. На самом деле гадать совершенно не нужно. Важно попытаться понять, что происходит, что меняется. Между прочим, по рассказу Луки, по первым там двум главам, кое-что можно увидеть. Смотрите, во-первых, они начинают спокойно слушаться Иисуса.
Не спорить.
Ну да. Он им говорит, все, идите в Иерусалим и будьте там. Через там какое-то время сойдет на вас Дух Святой. Они идут и слушают. Второе проявление действия Духа Святого в них. Они собираются вокруг Богородицы. И, ну, это я бы сказал... бросающийся в глаза признак того, что Дух действует в этих людях.
А это надо объяснить. Имеется в виду, что в иудейской традиции собрание мужчин вокруг женщины невозможно?
Я ничего здесь не буду говорить про традицию, во-первых, а во-вторых, это невозможно объяснить, это факт. Понимаете, факт наблюдения. Дух Святой в сердцах людей часто обращает эти сердца к тому, чтобы быть рядом с Богородицей. Ну, не всегда. Конечно, по-разному бывает. У нас бывают какие-то стереотипы, предвзятости, которые нам мешают в этом. Но, тем не менее, ну, вот это каким-то образом связанные вещи. Ты начинаешь понимать ее сердце и действительно хотеть, стараться, пытаться быть рядом с ней. Это то, что мы наблюдаем вот в первой главе. Дальше они берут на себя, это уже третий получится, да, признак действия Духа Святого, они берут на себя ответственность за то, что с ними в их деятельности, служении происходит, вообще свое пребывание у ног Иисуса, ученичество, начинают воспринимать как некоторую задачу. Служение, призвание. Поэтому там, ну, сейчас не будем, может быть, обсуждать, а может, будем, почему им нужен 12-й, почему невозможно обойтись 11 апостолами, хотя, казалось бы. Да, и вот они ищут способ, думают, как это сделать, как восполнить. Ну, придумали такой способ, какой придумали, помолились, и вот Господь этот их выбор вместе с ними осуществил. Хорошо. Дальше следующее проявление действия Духа Святого. Они начинают славить Бога. Причем делают это так, что стены вибрируют. Стены вибрируют, они выходят на площадь в какую-то мутную, вообще хмурую погоду, может, там хамсин веет, что-нибудь такое, но вокруг них такой свет вообще в их глазах, что половина народу думают, они напились сладкого вина, ну что это вообще прям...
Но они при этом еще и говорят на разных наречиях, чего раньше за ними не замечалось.
Это тоже большая загадка, как оно все там происходило. То ли они говорят на одном наречии в такой силе Святого Духа, что их все понимают, то ли они говорят на разных языках. Сложный вопрос... Такая богословская загадка, да, на ком совершилось чудо говорения языками, на говорящих или на слушающих. Но важно, что вот действительно это такое свидетельство, и они, которые только что прятались, и Господу приходилось, так сказать, входить к ним дверям затворенным, заперт, да, там, где они были собраны, страх ради иудейска, из опасения от иудеев, они выходят на площадь, и им уже, в общем, это все не страшно. Хотя дальше Лука рассказывает много трудных моментов. Вот какие-то такие вещи, понимаете, происходят в них в этот момент, а мы, в общем, призваны как-то искать таких даров, просить, да, ведь Дух Святой чаще всего дает эти свои дары тем, кому они нужны, кто их просит и кто собирается их так или иначе использовать, вот. И вовсе это не, грубо скажу, колдовские способности, нет.
Суперсила.
Нет, это не суперсила, это суперлюбовь.
А вы знаете, отец Антоний, ведь апостолы не только на площадь выходят, мы видим здесь же в самом начале книги Деяний, как они идут в, на секундочку, Иерусалимский храм, в эпицентр духовной жизни, и начинают там свою проповедь, понимая прекрасно, что там, в этом храме, их наверняка увидят и услышат все те, которые стояли за смертным приговором Господу. Что, собственно, и происходит. Петр и Иоанн идут, исцеляют там по дороге хромого человека, да, собственно, неходячего даже, да, у него там, видимо, какая-то деформация была, да, ног, а вот они его исцеляют, и это видят все, и, естественно, на них сразу все эти люди ополчаются. То есть, действительно, вот эта трансформация от страха и мы лучше в домике, да, подождем, как бы чего ни вышло, до вот этой радости, которая изливается из них, и они готовы кричать просто об этом на весь мир, но эта трансформация, она совершенно немыслимая. И действительно, я думаю, иначе как дарами Святого Духа объяснить это, ну, решительно невозможно. А другое дело, что ведь и мы все в таинстве крещения получаем Святого Духа в дар. В да. нас-то как это? По идее, это тоже должно как-то проявляться. Раз мы наследники вот той христианской общины, которая, ну, или дерзаем себя наследниками этой христианской общины называть... Куда чуть девается-то?
Точно наследники.
Ну, чисто гипотетически.
Ну, надо, в общем, в зеркало надо смотреть критически, это обязательно. Это первое. Второе, а чего мы ожидаем? Да, каких, в чем мы надеемся, будут выражаться дары Святого Духа? Как правило, Павел об этом пишет в одном месте, он говорит, дары Духа подаются на пользу для назидания. Они не даются для личного духовного возрастания. Нет. Зачем? Христос за тебя умер, воскрес. Какое еще возрастание? Куда ты собрался возрастать? Привет. Значит, нет. Они не даются для там каких-то немыслимых откровений. Ну, кроме тех редких случаев, когда Дух Святой конкретного человека призывает, ну, кто там, я не знаю, обладает даром объяснения. Это специальное, отдельное служение в ранней церкви. Те, кто объясняют, дидаскалы, учителя. В чем мы надеемся, ожидаем, да, что будут проявляться дары Духа Святого? В том, что мы будем с нездешней силой всю дорогу прыгать и радоваться? Ну, так это не вся правда о жизни. Или в том, что мы будем скорбеть и плакать о грехах этого мира, дел полезное? Но это тоже не вся правда о мире.
Ну, вот смотрите, апостолы сияют изнутри радостью, которой они исполнены, и этой радостью хотят делиться со всеми окружающими, которые им становятся ближними. А вот такое мироощущение и восприятие людей – это же, по сути, действие Святого Духа. И вот, по вашему справедливому замечанию, смотришь в зеркало и видишь то, что видишь, и понимаешь... К чему
вообще-то мы призваны? На самом деле апостолы, живущие Духом Святым, живущие в Духе, проявляют себя очень по-разному. Потому что в Синедрионе на суде Петр с Иоанном, нет, не сияют. Они, ну, Петр, по крайней мере, похоже, еле сдерживаются, чтобы вообще не сказать этим всем, стена подбеленная, Павел не выдержал. В такой же ситуации, в том же Синедрионе, Павел, в отличие от Петра, у него, видимо, темперамент еще был круче, хотя и Петр, не сказать, чтоб флегматик, но Павел не выдержал, а Петр выдержал. Я уверен, что ему было что сказать. А вспомним опять всю ту историю с Ананией и Сапфирой, да, где... Очень разные и сложные переживания мы видим в том, как говорит, как действует в этой ситуации Петр. Одним словом, по-разному, в разные моменты, в разных ситуациях, может быть, еще один важнейший дар Духа Святого каждому, кто крестится во имя Господа Иисуса Христа, это адекватность. Адекватность окружающей реальности.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о самом начале книги «Деяний святых апостолов».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. И мы, поскольку светлая неделя, а вот эти первые дни пасхальные, ну и, в общем-то, 40 дней, пока продолжается Пасха в храмах, читается наряду с Евангелием и книга «Деяния апостолов». Вот и мы посвящаем эту первую неделю по Пасхе, или пасхальную неделю, точнее даже, можно сказать, посвящаем разговору о том важнейшем содержании, которое в этой книге есть, и как раз обсуждению вопроса, как вышло, что из очень локальной общины христианство становится явлением всемирным. И, собственно, сегодня мы говорим о дне рождения церкви, о том, как об этом сказано в книге «Деяний», и обращаем внимание на самые разные аспекты вокруг этого события. Отец Антоний, ну вот скажите, когда собираются для избрания на место отпавшего апостола Иуды ученики Христа, апостол Лука говорит, что их там было около 120 человек всего. Кто эти люди? Вот кто тот костяк, я не знаю, да, зерно, ядро, с кого все начинается? Есть, понятно, 11 апостолов, да, к ним еще примыкает апостол Матфей, избранный на этом собрании. А кто вот эти остальные?
Ну, вы помните, как апостол Павел рассказывает о более чем 500 братьях, так или иначе бывших свидетелями воскресения Христова? Вокруг Господа Иисуса было множество самых разных людей. Кто-то был, может быть, его давними друзьями с юности, как Лазарь с сестрами. Вот, например, так. Кто-то был его родными, которые по-разному к этому относились, ко всему. Были 12, которые ходили за ним. Еще были 70, которые исполняли его поручения. Там, куда он им указывал, они тут шли, рассказывали об Иисусе что-то, делали, молились, иногда чудеса совершали. А еще были толпы, которые шли за ним, и среди этих толп были и мужчины самые разные, и женщины, в том числе такие, которые могли там как-то поддержать своими средствами этих людей, и огромное количество тех, кто оставался на своих местах, жить в своих домах, трудиться, ну, потому что в основном все были люди простые, из менее простых, скажем так, мало, хотя были тоже.
Ну, Иосиф Аримафейский, например.
Ну, да, и Никодим, их да. два. Ну, может быть, еще столько же за кадром. Тем не менее, огромное множество людей, которые, как правило, вообще вне поля зрения евангелиста. Только вдруг, когда Иисус в вербное воскресенье приходит в Иерусалим, и эта толпа, которая там в узкие ворота пытается войти, значит, вдруг кто-то им говорит: смотрите, вот Иисус, он все-таки пришел, они поворачиваются. Потрясающе, он пришел, и там вот это вот все, постилали одежды свои по дороге, резали ветви. Ну, их много, а мы не знаем, сколько. Вот сколько-то. Одним словом, судя по тому, как рассказывают нам Евангелие обо всех этих людях, Господь не ставил перед собой задачу формального отделения разных категорий своих друзей. Он называл 12 учениками. Но и то это не главное. Все равно, он говорил, я уже не называю вас рабами, вы друзья мои. Видите, и из тех 3000, потом еще 1000, которые обратились, мы не уверены до конца, сколько это было людей, которые уже знали Иисуса. И для них это был проповедь апостолов, был просто переломным моментом, когда они сказали себе, ну, все, уже хватит, мы, надо было ходить за Иисусом до того, как его распяли, он воскрес, ну, там, я дурак, не пошел, все, хватит, начинаем все по новой, да, начинаем действительно новую жизнь. Такие люди там тоже, без сомнения, были. Число 120... Здесь, собственно, обозначает не столько костяк, сколько количество иудеев, которое более или менее формально требовалось для того, чтобы открыть свою собственную синагогу. Вера иудеев того времени, это еще не то, что мы на сегодня видим под названием иудаизм, это другая религия, прям скажем, тем не менее, вот она предполагала, что множество может быть в рамках иудейской веры течений. И их таки, да, было в Палестине, в Иудее первого столетия достаточно много. И за ее пределами, кстати, тоже, как какие-нибудь там терапевты в Египте, в Лефантине. Много. И кроме того, там переселялись в Иерусалим некие группы иудеев, выходцев из разных провинций. И даже из-за границы, в частности, вот там из Персии. И они, это было принято, это было нормально, такие группы внутри иудаизма сформированные, открывали или организовывали собственные синагоги. И там не ровно прям, как у нас, в двадцатке должно быть 20 человек, хотя там с двадцаткой тоже все не так формально. Ну, примерно 100-120, традиционная цифра 120, иудеев нужны были для того, чтобы в Иерусалим такую синагогу открыть. И мы дальше там увидим упоминание о синагогах назарян. Именно, конечно же, в Иерусалиме, где очень много и иудеев вообще, и назарян в частности. Поэтому здесь так важно это количество 120. Скорее всего, никаких формальностей за этим не стояло. Да просто вот были люди, которые в этот момент собрались, трудно сказать, где. Говорят, что все-таки это было в доме матери евангелиста Марка. Ну, тут как бы невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ну, наверное, это не очень принципиально.
Нет, конечно, просто в частном доме обычно нет помещений, где можно собрать 120 человек. Вот. Тем не менее, да, здесь этот момент важен, потому что назаряне, ученики Иисуса, обозначают себя как некоторое новое, самостоятельное, другое течение или школу в рамках иудаизма. Еще раз оговорюсь, религия иудеев первого столетия некорректно назвать иудаизмом. Тем не менее, вот, ну, там много таких, фарисейские школы есть, другие, вероятно, у книжников тоже есть в пустынях Мертвого моря минимум два таких течения, их тоже часто называют школами. Вот то, что отец Леонид Грильхис предлагает называть «дом Иисуса», и, может быть, это самое удачное на русском языке понятие, которое можно приложить к этой группе людей. Хм. Вот «дом Иисуса», что в очень большой степени означает «школу Иисуса». Фарисейские раввины примерно так идентифицировали группу своих учеников.
Дом как школа, школа,
да,
как дом.
Да, да.
Хм. А дом, соответственно, это же и храм тоже.
Ну, для кого-то, вероятно, да.
Ну, дом, ну, в смысле, храм, храмина, да, вот в нашем языке прослеживается.
Да.
Эта связь и дом как, соответственно, продолжение храма, да.
Скорее, ну, храм как дом.
Да, да, и это тоже. А, ну, в общем, получается, что здесь нам апостол Лука рассказывает о таком, ну, семейно-ученическом, что ли, собрании, где
да,
люди друг они... другу родственники, по сути.
Да, конечно. И заметьте, что они... На данном этапе, по крайней мере, все эти люди, и 12, которые довольно быстро, вообще говоря, дистанцируются от этого всего. Да, другие люди станут лидерами Иерусалимской христианской общины. Апостолы вообще, в конце концов, бросят это все и разойдутся по всему лицу земли.
Ну, да.
Вот, ну, как бы опять наша некая такая... История Золотого века обычно рисует это как что-то такое розовым сиропом нарисованное. Значит, они отправились, они не нашли там себе подходящего места. Будем откровенны. Ну, это еще одна драма, через которую община проходит в эти первые годы. Но они пытаются нащупать какую-то форму, может быть, организационную даже, но там нет организационных форм, которые бы хорошо для этого подходили. Может быть, кроме, ну вот, общин или домов фарисейских, где... Действительно, что-то подобное мы наблюдаем. И, ну, вот они ищут именно в этом пространстве, потому что они, ну, понимаете, не могут сформировать, продумать, как-то организовать, пусть с ошибками, да, но все-таки организовать свое сообщество, ну, не знаю, как... профсоюз работников образования. Тоже нет ни образования, ни профсоюз, ни работников. Или как ВКПБ, не к ночь будь помянута.
Ну да.
А это как раз та модель, которая возобладает в конечном итоге. Изготовители ВКПБ ее не придумали, они ее почерпнули в семинариях, где они учились. Да, ну, тоже не об этом. Итак, в тех вариантах, которые есть, вот они пытаются найти. Вот вы кто? Что это такое за движение? Это не движение, это жизнь, да, наверное. Тогда дом. Одним словом, мы здесь обнаруживаем несколько, не только эту цифру 120, признаков того, что происходит с точки зрения... организации, да, рождения этого феномена церкви, которая, оказывается, не вписывается ни во что практически, что вокруг среди иудеев существует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Две вещи, отец Антоний, поразили сейчас меня. Первое, мы привыкли к формулировке «братья и сестры» как традиционное обращение к христианам. Однако вот здесь, на примере первых общин, видно, что такое действительно быть братьями и сестрами. И насколько мы от этого далеки. Воспринимать друг друга как ближних и любить, вот, знаете, люби ближнего как самого себя без запятой. Когда как самого себя – это не сравнение, а как продолжение глагола «любить». И это же, ну, это изумительная вещь. Это очень, на самом деле, вещь глубокая и при этом общеизвестная. И это то, к чему мы призваны. И как же мы от этого далеки? А это первый момент, который, конечно, невозможно не отметить при чтении первых глав книги апостольских деяний. А второй, из того, что вы сейчас говорите о вот этом поиске апостолов, не только в духовном измерении, но и в социальном устройстве, получается, Господь им не дает четкого плана действий. Вы люди, образ и подобие мои, и значит, унаследовали вот это творческое начало. Творите, устраивайте, да, это, пусть это будет вашей вот этой зоной ответственности, что ли. Я с вами во все дни до скончания века. Вы мои дети, творите и устрояйте. Я вас никогда не оставлю, но вот, это ваше, да, проявляйтесь. Немыслимо. Немыслимо.
Ну, тем не менее, ну, это то, что святые отцы называли синергией, совместным действием Духа Святого и людей, в том числе и вот этого первого поколения учеников Иисуса, да. Конечно, Господь дает
полную свободу, да, действий.
Да, и это, с одной стороны, пугает, потому что, ну что же выходит, мы же хотим исполнять, а не созидать.
И на свою голову кличем великого инквизитора, да, ну, который сейчас придет и расскажет нам, куда того, ходить, да, куда не ходить, что выбирать, что не выбирать,
да, поэтому
во что одеваться.
Поэтому мы придумали устав и все такое прочее. Ну, потому что нам без этого как-то некомфортно, как Петру, ходить по воде. Мы этого не любим. Мы, я имею в виду, ну, вообще люди. Это, люди, так сказать, да. Особенность нашей психики, понимаете? Да, но, тем не менее, Господь все равно не будет делать за нас то, что Он хочет делать вместе с нами. В конце концов, понимаете, ну, здравомысленный христианин подумает, скажет: Господи, что-то вот я вот придумал, думаю, что так. Прав я или нет? Господь промолчит чаще всего. Промолчит. И тогда опять здравомыслящий христианин продолжит и скажет: Господи, если я вот буду так делать, если я прав, то ты благослови, а если нет, останови меня. Ну, да будет воля твоя, в конце концов, да, но, тем не менее, эту свободу надо как-то не пренебрегать ею, не пренебрегать, пусть даже она связана с некоторой ответственностью. Да, вы совершенно правы, и это поразительная вещь, это, кстати, одна из причин того, как сильно эволюционирует община учеников Иисуса постоянно, с того дня и до сих пор.
Поговорим об этой эволюции. Отец Антоний, уточняющий вопрос. Мы с вами сейчас уже касались вот этих цифр КПД, проповеди апостола, в частности, апостола Петра, или, может быть, даже в первую очередь Петра, потому что в первых главах книги «Деяний» он, как главный проповедник, заявлен. Тысячи людей, тысячи слышат его и идут креститься. Хотят, как они, как вот эти люди, хотим с ними, потому что видим с ними правду. Сколько людей в течение 3 лет ходили за Господом? И верными ему оставались, ну вот, 11, получается, учеников.
И те разбежались.
Ну да. А почему тогда такой эффект от проповеди апостола Петра? Если Господа самого... Да, 5000 человек на горную проповедь слушали, не считая женщин и детей, как не забывает добавить евангелист. Ну вот, и что? А здесь тысячи идут креститься. Хотят, как они... как апостолы.
Для контекста важно нам с вами вспомнить вот что. Во-первых, еще раз повторю, множество людей становились учениками Иисуса, сидели дома, работали, детей растили, у них на них ответственности куча, они не могут просто вот, да. Некоторым Иисус говорит: нет, вот ты давай бросай эту свою налоговую и пошли.
Ну, ну или говорит: раздай все свое имение и следуй за мной.
В другом случае. Но мы же видим, как в целом ряде случаев он говорит наоборот: иди, иди домой, и расскажи, что сотворил тебе Бог. Ну, это, допустим, к язычнику, но что-то подобное и в Иудее тоже происходит. Понимаете, и эти люди, как можно попытаться сформулировать, говорят себе, мы ждали, нас, наш народ ждал, мы ждали 500 лет, ну, там, может, чуть поменьше, неважно. Мы думали, что Бог такой, или мы думали, что Бог нас забыл, или так далее, что-нибудь еще. Но вот пришел Иисус, и Он говорит об Отце Небесном, которому нужны мы все. И никто другой, ни один другой учитель праведности, фарисей и так далее, никто нас не примет. Вот меня там, я работник налоговой инспекции, собираю налоги. Или вот я рыбак, ловлю рыбу, значит, во-первых, в чешуе по самые уши каждый день, а во-вторых, продаю эту рыбу язычникам за языческие деньги. И все на меня смотрят свысока. Единственный человек, который говорит, что Бог от тебя не отвернется, это Иисус. И вот такие люди, когда они услышали о том, что Иисуса убили, они подумали про этих начальников, какие же они все-таки гады. И как же так? Вот вроде мы надеялись, да, и мы думали, что Бог избавит его от страданий, а потом мы не услышали проповедь о том, что он воскрес, и что вообще Бог не чурается человеческих страданий, не брезгует ими, и сам во Христе принял их на себя, и все их жизнь переменилась. Переменилось, потому что это стало, так сказать, последней каплей. Но кроме этого еще, помните Лука и Клеопа, не евангелист, другой Лука?
По пути в Эммаус.
Идут в Эммаус. И, значит, Господь спрашивает, Господь, который, будучи еще неузнанным, присоединился к ним и спрашивает, отчего ест одряхло, я забыл, как это по-русски, отчего вы печальны, да, о чем вы дорогой беседуете между собой, отчего вы печальны. И они так на него смотрят, говорят, ты что, один вообще не знаешь во всем Иерусалиме, что произошло? Он говорит, что? Ну, и они начинают ему рассказывать, что там произошло об Иисусе. Значит, а мы думали, что он есть тот, которому предстоит избавить Израиля. И это все знают. Это все знают. Все меняется, когда оказывается, что он воскрес. И с Лукой и Клеопой, с ними прозрение происходит в тот момент, когда Иисус, так сказать, несколько засучив чуть-чуть рукава хитона, начинает преломлять хлеб, и они видят раны от гвоздей на руках. И он стал невидим для них, да, и в этот момент глаза у них открылись. Вот.
И они еще сокрушаются. Как так? Ну, ни разу у нас,
да,
сердце,
ну,
не горело.
Мы такие дураки,
вообще,
да.
Мы же чувствовали,
все могли
что...
понять, да. А пока не увидели, да. Как Фома тоже, пока не увижу на руках его раны от гвоздей, не поверю. Вот
это, так. Не, знаете, мне кажется, в психологическом плане это такой страх, страх разочароваться, страх снова испытать ту страшную боль, через которую апостолы, и в частности апостол Фома прошел, когда Господа убивали. Понимаете, вот. И когда ты боишься, что я, Господи, ну можно так, чтобы вот наверняка, потому что я боюсь довериться тому, что мне говорят. А вдруг я это не видел своими глазами, а вдруг окажется, что опять все неправда, и ты опять умрешь. Только теперь ты уже умрешь во второй раз, да, и я не знаю, тогда мое сердце разобьется. Вот как я это понимаю, что... Ну, и простите, это болтовня, да, моя.
Нет,
такая,
отнюдь,
да?
Отнюдь,
ну, да. Просто по-человечески, как это могло быть, мне кажется.
Потом еще один момент, о котором необходимо здесь вспомнить. Иисус же им говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вопрос-то сам очень важен, потому что они его спрашивают, ну что, вот сейчас, на этой неделе будет конец света, или после Пасхи, или когда там, ну, дело идет к иудейской пятидесятнице, да, или когда. люди, знающие хотя бы понаслышке о едином Боге Израиля, о замысле избавления народа Божьего, о последнем суде, о последней битве Армагеддоне, да, битве при Мегиддо, которая там должна принести победу жизни над смертью, добра над злом и так далее, вот они всю дорогу живут в ожидании, когда... Когда не в сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю? И вот поэтому в какой-то момент, услышав проповедь апостолов, услышав их свидетельство о воскресении Христовом, люди понимают, что, кажется, это прямо сейчас. Вот, похоже, что да, оно начинается. И тут важно, как это называется, не отстать.
Замечательные слова апостол Лука выбирает. Первые христиане жили, как он пишет, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Вот это, мне кажется, знаете, золотая мечта человечества. Жить так, чтобы хвалить Бога и быть в любви у всего народа.
Это... Увы, все не так просто, потому что сам Господь при этом говорит: бойтесь, когда все люди будут говорить о вас хорошо. На самом деле там есть перпендикулярные измерения, все куда сложнее.
Продолжим об этом разговор завтра. Отец Антоний с вами. Спасибо вам огромное, что согласны на светлой неделе разбирать с нами книгу «Деяний апостольских» и, собственно, вопрос, как из локальной общины христианство стало таким явлением всемирным. С чего это все начиналось? Каковы были предпосылки? На какие вопросы именно в христианстве, получается, люди находили для себя животрепещущие, такие проклятые, последние вопросы? Да, получается, люди именно в христианстве и в вести о воскресении Христовом и о победе над смертью находили для себя вот эти важнейшие ответы и откровения. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами до завтра. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».